мы учимся понятиям о справедливости, черпая их из книги «Притч Соломоновых». Эти понятия мы применяем, когда ни один из известных нам законов не приложим к определенной ситуации. Бог хочет, чтобы мы прониклись мудростью притч. И мне на протяжении моей жизни огромную пользу принесла привычка читать каждый день месяца по одной главе из книги «Притч», соответственно данному числу месяца. Вы берете главу, которая относится к определенному дню, а на завтра читаете следующую главу. В книге «Притч» 31 глава, и некоторые месяцы состоят из 31 дня, так что у вас есть одна глава на каждый день. И от месяца к месяцу вы убедитесь, что каждая глава читается каждый раз как бы заново, потому что в вашей жизни возникает бесконечное количество новых ситуаций, открытий, решений, нового понимания. Это угодно Богу, и Он будет учить вас, как вам строить свои отношения с земными властями. Затем мы должны суметь посмотреть на свое предложение с их позиций, поставить себя на их место, чтобы вы смогли бы убедить их, что ваши идеи соответствуют их интересам. Номер 5. Апеллируйте к властям. Мне кажется, что, взывая к властям, вы уравновешиваете ваше подчинение авторитету других. С другой стороны, чтобы проявить послушание, мы должны знать, чего они желают. Не на словах, а на деле. Иногда вам приказывают что-то сделать, но на самом деле имеют в виду что-то совсем другое. Они думают, что вы умеете понимать их истинные намерения. Поэтому так важно, когда вам приказывают делать что-то неправедное, знать и понимать принципы Слова Божьего, чтобы воззвать к тем, у кого мы в подчинении с обжалованием. Чем лучше мы понимаем эти принципы и волю Бога, тем убедительнее будет наш призыв. Писание учит нас трем принципам обжалования. Мы применяем эти принципы, когда нам приходится обжаловать какие-либо решения наших родителей, наших работодателей, когда жена апеллирует к своему мужу, когда мы апеллируем к правительству, и мы находим эти принципы в молитве «Отче наш». «Отче наш» дает нам важнейшие опорные точки, как надо обжаловать неправедный приказ. Три принципа. Первое. Как наш призыв может повлиять на репутацию того, кому вы подчиняетесь? Об этом говорится в словах «Да светится имя Твое». Второе. Как ваш призыв отразится на задачах, стоящих перед вашим начальством? Это «Да придет царствие Твое». То есть, каковы их задачи? И третье. Как ваш призыв отразится на власти того, кому вы подчинены? Да будет воля Твоя. Помните эти три принципа. Приведу пример. Мальчик пришел к отцу и сказал: «Пап, ты не мог бы прийти в школу сегодня вечером? Сегодня у нас вечер родителей». Отец улыбнулся и сказал: «Я бы с удовольствием пошел, но у меня столько работы на сегодняшний вечер, что я просто не могу. Может быть, в другой раз?» Мальчик ушел. Потом вернулся и говорит: «Пап, я не прошу тебя приходить в школу ради меня. Тем более, если у тебя столько работы, так что не в том дело. Но я хочу, чтобы ты знал. Мои приятели говорят мне, что ты меня не любишь, потому что они ни разу не видели тебя в школе. А я знаю, что это неправда. Я знаю, что ты любишь меня. Я не хочу, чтобы у них были неправильные представления о тебе. Так что я хочу, чтобы ты знал, что они будут говорить сегодня вечером». А теперь угадайте, кто же был в тот вечер в школе? Все дело в том, что на карту была поставлена его репутация, а отнюдь не мальчика. Бог хочет, чтобы мы применяли его мудрость, когда взываем к нашим старшим. Мне кажется, что Бог послал всем нам, даже детям, врожденную способность обращаться к старшим с призывом. Я был однажды в гостях, и в комнату вошла девочка и спросила родителей: «Папа, мама, Ничего, если мы заведем кошку. Соседи отдают свою кошку. И мать сказала, ты же знаешь, что мы не хотим держать кошку. А девочка говорит, но мамочка, ведь у них христианский дом. Так что им пришлось взять кошку. Как поступил пророк Даниил? Он прошел через 5 стадий, когда ему надо было обжаловать неправедное решение. Это классический пример. Во-первых, он изложил свои взгляды, не осуждая других. Ведь он мог сказать начальнику евнуху, «Ты хочешь, чтобы я выпил это вино и съел это мясо? Ведь это грех, это неправильно. Кто пьет это вино и ест это мясо, грешник. Если хочешь, можешь бросить меня в ров ко львам. Я не буду грешить». Они могли бы бросить его в львиный ров, и львы растерзали бы его. Это бы испортило всю историю. Но Даниил начал свою апелляцию словами. «У моего народа есть законы. Есть это мясо и пить это вино противоречит нашим законам». Он не сказал, что они виновны в грехе, он просто сказал, что таковы законы его народа. Следующей стадией для Даниила было проявить дух учения и служения. Он сказал, «Позволь рабам твоим пройти 10-дневное испытание». Даниил назвал себя рабом. Он не отказался повиноваться, он просто сказал, «Позволь рабу твоему». Следующим шагом было подчеркнуть, что у него те же цели, что и у начальника. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем, это очень важно, затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Другими словами, после того, как ты дашь нам испробовать наш вариант, делай все, что сочтешь нужно. Он так или иначе не соглашался на греховные дела. История пророка Даниила содержится в Библии. Это история человека, которого Бог очень любил. Этот человек добился больших успехов, служа многим царям и властителям. Теперь, насчет собственных вариантов. Когда я учился в старших классах и в колледже, нам давали разные задания. Например, читать книги. Я знал, что в этих книгах много аморального. Но мой учитель считал, что это классическая литература. На самом деле это была чистая порнография. Вы считаете, спросите, в чем отличие литературной классики от порнографии? Ответ прост. В умении автора руководить воображением читателя. Если книга вызывает у вас плотские чувства, это не литература, это порнография. Направлять воображение читателя – это обязанность автора. То же самое можно сказать о живописи. Если вы видите картину, изображающую женщину, и она вызывает у вас похотливые мысли, это не искусство, это порнография. И ответственность за это лежит на художнике. В этом суть искусства. В этом суть литературы – направлять воображение зрителя и читателя. Между прочим, когда я получал эти задания, я говорил учителю, «Не хочу затруднять вашу работу, и хочу, чтобы вы знали, что я ценю все, чему я здесь научился. Но в отношении этой книги у меня есть личное убеждение. Не могли бы вы разрешить мне выполнить мое задание по такой-то книге, того же периода?» Иногда мне разрешали это сделать. В иных же случаях они говорили «нет». По этой книге у нас будет общеклассное обсуждение. Если ты ее не прочитаешь, то получишь 1. И знаете, я охотно получал эту 1. Потому что нельзя поступаться своими убеждениями. В конечном итоге Бог всегда вознаградит нас за твердость убеждений. Меня недавно очень порадовал рассказ одного владельца гостиницы. Ему однажды позвонили, чтобы забронировать номера для участников делового совещания. И сказали: «Мы знаем, что у вас не продают спиртные напитки. Но не могли бы мы привезти свои запасы? Мы бы сами обслуживали наших бизнесменов, так что вы бы в этом не принимали участие». Он ответил: «Не уверен, смогу ли я это разрешить». Тогда ему сказали: «Ну что ж, мы вообще с вами не будем иметь дело. И впредь. Вы на этом только потеряете». Он им сказал: «Хорошо, я перезвоню вам завтра». Он проверил все свои счета и убедился, что только доходы с этой компании позволяют ему избежать убытков. Если бы они перестали пользоваться его услугами, он бы прогорел. Когда они позвонили на следующий день, он сказал: «Знаете, я действительно в это верю. Я должен быть верен своим убеждениям». Он их не осуждал, они могли делать все, что им угодно, но он не мог в этом участвовать. Они сказали: «Хорошо». Ему позвонил даже вице-президент их компании и просил еще раз подумать. Но он ответил: «Нет, я просто не могу это разрешить». Тогда они сказали: «Хорошо, раз так, мы с вами больше не будем иметь дело». Так они и поступили. Недели спустя, когда хозяин гостиницы сидел у себя в ресторане, вошли два человека и спросили: «Вы владелец этой гостиницы?» «Да, я». «Вы не хотели бы ее продать?» «Вообще-то да. Я уже подумал об этом».